Итак, мы смотрели в прошлый раз книгу в целом и эту структуру смотрели и увидели, что, в общем, книга-то с одной стороны эпическая, с другой стороны там всего несколько эпизодов военных действий. И то этих, назвать их военными действиями довольно странно. Вот самый главный, самый первый, с чего начинается, я не считаю, вступление. Взятие Иерихона, оно, конечно, чудесное и необычное. Чудесное, но даже не для нас, а для его современников. Я вам говорил, что раскопки показывают, что там были это крепость с 12-метровыми стенами, толщиной 12 метров, что пришел народ, у которого не было никакого опыта. Ну, там еще подраться там палками или там, в крайнем случае, мечами, там, копьями, луками они могли, но что такое стратегия, что такое вот, военная наука, там, как осаждать крепости, они этого ничего не знали, у них никакого опыта не было. И вот Бог сражается с ним, за них. И вообще в 19-20 веке был даже такой термин, сейчас как-то он стал непопулярен, сейчас этот пацифизм, которого я терпеть не могу, развился до невероятности, и был такой термин «войны Господни». И вот «войны Господни» – это относится к книге Иисуса Навина и книге Судей. Когда Бог воюет, там вот когда камни падают с неба и так далее, вот что-то такое, вот когда стены рушатся, ведь они завоевывают Иерихон, ну, совершенно, ну, потрясающим способом, потрясение, ну, у нас мы читаем это как такую удивительную историю, ну, кто-то там усмехается, как сказка, миф, но это все было. И для этих людей, которые знают, что взять эту крепость, это надо иметь... Здравствуйте, Алина, проходите. И всякие стенобитные машины, подкопы там, ну и много чего, чего они делать явно не умеют. И вдруг им дают сверху, свыше такую стратегию, от которой можно сойти с ума или поверить. Потому что чистое безумие. Вот обносите 7 раз в полном молчании. Вот обратите внимание, в полном молчании. Абсолютная тишина. Скинь вокруг Иерихона, стены Иерихона. Между прочим, это то самое молчание, которое у нас происходит на молитвенных чтениях. Вот. Это не просто сжал зубы, чтобы не болтать с соседом, а это вот молитва слушания Господа. Я думаю, что на защитников Иерихона это произвело очень сильное впечатление. Вот. Ну, как минимум, они на них смотрели как на безумцев. И вот когда Господь сказал там через Иисуса, теперь трубите в трубы, а с этими трубами у нас тоже проблема, у нас все переводится трубы. Но есть 2 рода труб. Одни это трубы, которые трубят в новолуние, в какие-то праздники. Это действительно длинные такие трубы, медные, там, серебряные, ну, из разных материалов. То есть вид у него вполне трубы. А есть то, что называется шафар. И это слово непереводимо. Шафар, шофар. Это бараний рог, выдолбленный. Им трубят вот в судный день, какие-то особые праздники. Если Ромка принесет как-нибудь компьютер, я принесу диск, покажу все это. Шафар – это, так сказать, бараний рог, просверленный. И звуков, на нем нельзя звукоряд сыграть. Там два звука – это, ну, как ножом по стеклу. Вот. Два, максимум три звука он издает. Вот. Но они такие пронзительные, они тебя наизнанку выворачивают. Вот. Никакой мелодии на них не сыграешь. Это просто такой вот звук, который вот человека будет. А? Ну, зовет, я не знаю, как тут сказать. Но когда ты его слышишь, то, в общем, можно и в обморок упасть. Вот. В русском переводе и то, и другое переводится труба.
Юбилейная труба.
Это трубы, которые, особые трубы, которые должны были трубить в юбилейный год. Юбилейный год, как ты помнишь, это год какой? Нет, 50-й. То есть они все хранились в храме, это такие, такие очень почтенные, можно сказать, священные предметы. Но это не святыни, но священные предметы. Вот. И у них тоже особые звуки, но там уже это трубы. А, из разного материала. А шафар – это шафар. Вот. Сергей Сергеевич Аверинцев любил рассказывать такой анекдот, израильский, я сам слышал, он мне рассказывал. Там идет какой-то там раввин и с таким футляром в аэропорту, и там таможенник спрашивает, что вы несете. Ну, как вам объяснить, говорит. Ну, это как бы труба. Ну, так бы и сказали, труба. Да, говорит, ну, шафар это не труба. Вот, то есть это вот не переводится и не объясняется. У нас это переведено и то, и другое труба, и мы не различаем. Так они трубили в шафар. Это такие звуки, ну, я бы сказал, не то что страшные, а не мелодичные, пронзительные. Вот, выворачивают наизнанку человека. Вот. Призывный. Ну, вот, может быть, ну, призыв к молитве может быть, но шофар. Вот. И до сих пор вот, они используются в синагогах. И вообще-то надо уметь на них извлекать эти звуки. Этому учат. Так вот, это чудо из чудес. Я читал какие-то там объяснения физиков, якобы, что вот они там попали в один резонанс, но это нелепость страшная, потому что такие звуки 12-метровой толщины стены, я не представляю, как могут срезонировать. Вот. То есть завоевание начинается не с того, что они свои руки, так сказать, вот, берут оружие. Это войны Господни. Я этого слова не боюсь и не стесняюсь. Значит, почему так происходит? Давайте вспомним. Вспомнить надо второзаконие. Тут как бы идет по, через отрицание. Когда вот в последней главе второзакония есть. Вот. Половина народа стоит на одной горе, вторая половина на другой. Одни произносят благословение на народ, другие проклятия. И вот если вы будете поступать, служить иным богам, измените заповедям Божьим, то земля сбросит вас с себя. И уведут вас в плен, там, ну и там много там всяких страшных слов, и убьют там и прочее, прочее. Значит, это земля Божия, она свидетельница Божьего присутствия. И вот там не можно жить и вести себя как угодно. Невозможно. И почему вот этих симпатичных хананеев там и прочих, а вот очень часто их жалеют, выгнали эти несчастные евреи, за что такое, вот, за то, что у них было вот то, что они творились, на языке Библии называется мерзость пред Господом, то есть они своим богам служили грехом. Вот это надо очень хорошо понимать. Завет Ноя довольно спокойно относится к тому, что люди почитают своих богов, служат своим богам. Но есть пределы. Служить грехом нельзя. Там, убийством, когда каждое новое здание там убивает, ну, в основном младенцев почему-то. И закапывают их тельца. Развратом, когда какие-то праздники, где вот, ну, вот все, так сказать, начинают так, совокупляться друг с другом, и кто больше это сделает, тот самый молодец и лучше всех служит Богу. И так далее. Содом и Гоморра из-за этого погибли, потому что они все знали, и служили, вот так они считали, надо Богу служить. Вот это называется мерзость пред Господом. За это, не за то, что там люди были плохие, там были, наверное, очень достойные люди, там были очень достойные там, и мужчины, и женщины. Но это была общая идеология, общая установка. Это считалось, ну, нет народа, где бы не было грешников. Никогда не было и не будет, да? Всегда будут убийцы, воры, там, и можно с этим следить, там, наказывать, и устражать, и так далее, там, прелюбодеи, и все. Дело не в этом, что такие люди есть, а дело в том, что считается нормой в данном обществе. Вот это норма или это грех, или это преступление, понимаете? Как только там, ну, непочитание родителей, там, воровство и так далее, из греха, который бывает всюду, и люди могут покаяться, объявляется нормой, все, эта цивилизация, это государство обречены. Это мы знаем из многотысячелетнего опыта. Этот народ обречен. Как только он говорит, что, ну, да, вот, ничего особенного, так можно и так жить. Там, что были вот там всякие пары однополые, там, и так далее, Библия говорит, это невозможно. И поэтому, ну, Европа, в общем, обречена.
Я хотел спросить, сколько вы дадите им лет?
Не я даю, Господь дает. Значит, Господь дает. Не я. Я ничего им не даю. Я просто говорю то, что я...
Это фигура речи, но прогноз, вот, как вы думаете?
Я думаю, что несколько поколений. Бог живет, творит историю в большом времени. Это не 2-3 года. Для Бога, как мы помним из Псалма, 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Но обычно это довольно быстро. Довольно быстро, это значит, 2-3 поколения для истории это ничего, ничто.
Но возможность покаяния остается?
Возможность покаяния остается. Но покаяние... Это все-таки дело одного человека. Я не представляю, чтобы сегодня мог покаяться целый народ. А в древности, когда весь народ знал, что есть заповеди именно для него, и закон именно для него, и какой-нибудь там вот, уважаемый пророк, там, Илья или Елисей, мог объявить пост и общее покаяние, и они действительно вздрагивали и каялись. Выбирайте, помните, читали пророка Илья, да? Если Господь есть Бог, Вот его убираете. Если Ваал, ну Ваал в данном случае это обобщенное название всех других богов. В Библии никогда их не как бы называют по именам, а просто вот обобщенные. Ваалы даже очень часто в множественном числе. Тогда им служите. Они все падают на колени. Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот они свой выбор делают. Это общее покаяние. Ну, понятно, там не 100% населения присутствует при этом чуде. Просто нельзя ставить младенцев, там, стариков, есть всегда немощные, и, там, и скот и прочее, прочее. Но из каждого селения там были представители. И посылали, так сказать, не каких-то там проходимцев, которым делать было нечего, а посылали самых почтенных, уважаемых людей. Понимаешь? То есть ответственных, и им давали полномочия. Вот. Но чтоб сегодня кто-то сказал, вот весь народ будет каяться, и я это слышу, я начинаю возмущаться. Как-то так, почему за меня решают, что... А я не буду каяться. Вот. Сегодня так вот у нас другая психология. Если кто-то говорит, мы будем каяться, всегда найдется там изрядное число людей, которые скажут нет. Просто из принципа. Почему за меня решили, понимаешь?
Ну, а раньше разве есть народ, то есть были представители, да, которые, это, если,
ну, которым это даны полномочия. Очень изменилась психология. Сегодня адская канцелярия добилась грандиозных успехов. Если цитировать, немножко перефразируя Льюиса. Понимаешь, грех – это уже не грех, это одно удовольствие. Вот. И поэтому сдать старых родителей в какое-нибудь заведение нормально.
В России ежегодно официально 1 700 000 абортов.
Вот.
Рождается 1 532 000.
Убийство – это нормально. Издевательства над детьми, беззащитными младенцами. Нет статистики, сколько детей убивают. Я говорю не в чреве, а вот так вот, вот дома. Когда в Америке что-то случается там с ребенком, которого привезли из России, у нас шум на, сказать, на весь мир поднимается. Ну и в Америке шум еще больше, если с американским ребенком такое. А в России это даже не преступление. Ну вот и все это.
Скажите, у нас есть законодательство, то есть, что брак – это есть союз двух людей.
У нас законодательство, слава Богу, нормально.
Пока еще нет.
Да? Пока нормально. Законодательство говорит, брак – это союз мужчины и женщины.
Да.
Но в Европе уже не так. Я вам говорил, только в двух странах это осталось.
Значит, мы третий.
Но мы не входим в Европейский союз. Поэтому мы не в счет. А очень вся и вся католическая Польша, и Франция, и Италия суперкатолические, они все союз двух людей. Все. Эти страны обречены. То есть
они
это
норма.
А я очень, дай Бог им успехов, и ну вот, эта идиотская идея толерантности, которая ликвидирует всю Европу, она к этому приведет. Она к этому приведет. Вот. И я не знаю, чудеса возможны, но они не планируются. Если все пойдет так, как идет, то через 2-3 поколения от Европы ничего не останется. Вот. Ни от чего. Так вот, о чем я говорю? Почему Бог убирает с этой земли вот эти народы и поселяет свой народ. Он им дает шанс. Почему убирает? Потому что они творят мерзость пред Господом. Повторяю, в разных формах. Библия очень не любит описывать грехи. Она их никогда не анализирует, никогда подробно не описывает. Она вводит обозначение, мерзость пред Господом. Вот. И мы много раз читали, вот так как эти народы, дальше перечисляются народы, которые жили в этих землях, а они, между прочим, все родственные народы. Все родственные. С очень близкими языками, обычаями, бытом и так далее. Поэтому заразить Израиль ничего не стоило. Вот. Нет переводчиков. Израильтяне вошли в землю, общаются там с жителями Гая, и все понимают, и они друг друга понимают. Вот так, как эти народы не поступайте, это мерзость пред Господом. А что мерзость? Библия об этом молчит. Она о гадостях не пишет. Просто это запомните. Но вы должны знать, что это может быть вот... Я вам рассказывал, что самые частотные, самые жуткие находки, которые производят, находят археологи, это кувшины с детскими косточками. Вот. Ну вот так.
А эти кувшины ритуальные, ну, смерти, или же это просто способ захоронения детей в силу того, что там антисанитария?
Никакая не антисанитария. Надо построить новый сарай, там амбар, забор. Забор серьезное строительство, это же не деревянный забор. Их убивали, их закапывали в землю, и на них строили там новые ворота и так далее. Это жертвоприношения человеческие. Понимаешь, вот это называется мерзость. Ну прими как факт. Я тебя не прошу. Не надо это брать в голову и в сердце, и ужасаться, но прими как факт. Это есть, это было. И то, что запрещено категорически Израилю, человеческие жертвоприношения. Там будет потом один эпизод, они попытаются, это уже в более поздние времена, времена царя Давида, взять один город, и там увидели на глазах израильтян, что там, я сейчас не помню это место, да, ну, когда-нибудь дойдем, они принесли жертвы детей, вот, сразу, на их глазах. И я так понимаю, и израильское войско разошлось. То есть им так, простите, тошно стало, но невыносимо это видеть, и вот идти воевать даже с такими людьми, ну, просто они ушли оттуда. Им такой город не нужен. Это понятно, да? Вот. То есть, вот там просто Библия всегда идет так вот такой простой рассказ. А потом они сделали то, потом они сделали это. Безоценочно. Никаких оценок. Оценки должны, вот особенно в книге Судей. Вот книга Иисуса Навина показывает взлет жизни Ветхозаветной Церкви. Все замечательно. Но в основном. А Иисус, да, а книга Судей, там падение, масса падений. И вот даже рассказ о великих людях, там про Самсона, там, простите, с его тетками бесконечными, которые он как перчатки менял, рассказывается, как будто это нормально. Но мы должны смотреть не с точки зрения, нравится нам этот рассказ или не нравится. Вы знаете заповеди, вы знаете закон. И вы должны дать оценку. То есть перед нами вот эти пророческие книги, это своего рода задачник. Ну, это грубое слово, но я сейчас ничего умнее не могу придумать. Мы должны каждую сцену посмотреть не через призму своих пристрастий, там, нравится, не нравится, а через заповеди. И тогда мы поймем, в чем величие Самсона, в чем его падение, и так далее, и так далее. Там, и многих других там персонажей. Понимаете? Все, и все, и там про Саула, кто же мы, это, бедный Саул, за что же его отстранили, ничего страшного не сделал, вроде там ничего такого. Сделал. Только надо хорошо знать закон. Вот мы вступаем в такие книги, приближаемся, они пророческие. Пророчество – это не только когда ты закатываешь глазки и что-то говоришь о будущем, когда ты исполняешь те заповеди, которые тебе даны. Исполнение закона – это тоже пророческое действие. Я очень рекомендую это записать, потому что это такая простая мысль. Исполнение слов Иисуса, только не нарочитое, а реальное такое, глубинное, это действие пророческое.
А можете пояснить?
А надо ли? Я не шучу.
Я, с одной стороны, это понимаю, а с другой стороны, может быть, вот тот смысл, который я вижу, и как бы... Мы говорили, вы говорили, да, пророчество – это есть, с одной стороны, обличение, а с другой стороны, утешение. Если исполнение пророчества есть для кого-то, и это свидетельство миру, да, и обличение его же, да, и в то же время это показание…
Для кого-то будет утешение.
И для кого-то, что это все-таки…
Да.
То есть в этом плане, вот если так рассуждать, я это понимаю. Может быть, это еще какой-то?
Есть еще один смысл. Да, то, что ты сказал, это очень правильно и очень глубоко и верно. Но есть еще один смысл. Когда пророчество, а оно всегда изрекается человеком, но человек говорит не от себя. Это понятно. Он изъявляет волю Божию. Люди устроены так, что они склонны это забывать и отстранять. Ну, это было для древних, не прелюбодействуй. К нам это уже отношения не имеет. И вот когда появляются люди, которые вот живут, допустим, в верности, и про них точно известно, что они никогда этим не занимаются, многих начинает вот страшно бесить и возмущать. Ну как же так? Значит, они эту проповедь, заповеди, только проповедь не словесная, а действие. Есть пророческие действия. Понимаешь? Значит, пророчество должно возобновляться, как благословение. Если его не передавать, произойдет, ну, в общем, много проблем. Понимаешь, вот Европа, которая обязательно погибнет сейчас, она вот дошла до толерантности, потому что, ну, это все в древности, сейчас это никакого к нам отношения не имеет. Вот. И вот так. Конечно, есть там достойнейшие люди, и священники, и миряне, и все такое прочее, но их такое ничтожное меньшинство, что их никто не слушает. Вот самое страшное, что видишь во Франции, когда приходишь в какой-нибудь собор, там, Нотр-Дам, была? Что там на месте тебя потрясло?
Я вообще этот храм не воспринимаю.
Ну, неважно, этот, не этот.
Там...
А меня потрясло. Выносит чашу, и 90% всех молящихся остаются сидеть на своих местах. Ты это видел?
Не, я не была.
Ты не была. Она просто. Нигде не была во Франции.
Здесь?
Да.
Ну я был вообще не на 91-й
год. Я говорю о городских храмах.
Нет, в Лионе там как бы нам очень, ну вот, прямо.
Значит, есть храмы общинные, где собираются люди, которые. Где очень, которые очень, ну как бы, живут Словом Божьим, заповедями, тогда там все нормально. А если это просто приходской храм, то 90% остаются сидеть на своих местах. Не потому, что они не хотят причащаться, а потому что у них есть грех, они сменили там супружеские пары там, и так далее, и так далее. А католическая церковь очень с этим строго относится. Развод недопустим. ты развелся, то у тебя кто-то завел там вообще другую женщину или другого мужа, тебя к причастию не допускают. И вот 90% остаются свидетелями на своих местах. Священник не допустит их. Повторяю, это обычный приходской храм. Это, понимаешь, есть общины, где там собираются люди, ну, как бы вот такие. Вот. Вот так. И это очень страшная картина. Я помню первый раз там по наивности, а почему и эти не причащаются? Я привык, что там вот, ну, еще в те годы в Польше там все встают и идут там к чаше, да, идут к Евхаристии получать, а во Франции не так. А это говорит, у них проблемы с семьями.
Вот. Их
покаяние действием, вернись к первой любви.
Это одно из условий отпущения грехов, что постановление исправления ситуации. Они не могут постановить исправиться, они как бы это вторая семья. Да?
И довольно немало людей мне рассказывали, тут я не могу быть свидетелем, что многие люди перед смертью, значит, вот, как бы созваниваются, находят свою бывшую жену там или наоборот, и вот, ну, уже это достаточно, они в почтенном возрасте, а они снова соединяются, ну, по крайней мере, вот, юридически, вот, и тогда перед смертью их причащают. Ну, я не хочу это оценивать, хорошо это, плохо, правильно, неправильно. Я, Боже меня упаси, судить церковь и судить, мне это, надо сказать, не совсем близко или совсем не близко. Но я думаю, что, ну, раз так церковь постановила, значит, надо, и ты в ней живешь, то ты должен это исполнять. Вот. А если ты не можешь исполнять, значит, ты вне этой церкви. И там уже вариантов нет.
А тут действительно компромисса быть не
может. Мы сейчас не будем на тему, ладно? Мы уйдем далеко в сторону от Иисуса Навина. Я сейчас не об этом. Вот. Я глубоко почитаю католическую церковь за принципиальность. Вот она умеет говорить это слово, о котором я говорил в прошлый раз. Самый...
Ее принципиальность, когда она освящает браки однополых.
А никогда. Католическая... Нет, 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 это все ложь. Католическая церковь никогда. Другие церкви, сказать, с этим как-то балуются.
А, нет, протестантские.
Я даже не хочу называть, чтобы тут в протестантских церквей... Как в Москве собак, столько разных невест. А столько разных вариантов. И в одних так, других так, третьих и как-то еще. Католическая церковь тут стоит намертво. Так же, как и православная. Это...
Они даже англиканцы сказали, которые вот сейчас изменили.
И сейчас поток идет англиканский. В Англии приходы, епископы уходят... переходит в католическую церковь по этой самой причине. Причем мудрый папа, вот нынешний, 16-й, что ли, он им специально издал какой-то, я не знаю, как он называется, это, ну, в общем, указ, который таким священникам, мирянам и епископам, которые переходят в католичество, разрешил служить по англиканскому чину. То есть сохранить способ службы, к которому они привыкли и в котором они родились и выросли с детства. По-моему, это очень мудро. Вот. Очень мудро. Вот. И вот совсем недавно, вчера прочитал там вот какой-то епископ, ну, я не вспоминаю, не могу запомнить, там какой-то епископ со всей епархии перешел в католическую церковь, тем более, говорит, папа нам дал возможность продолжать вот, служить в соответствии с нашей традицией.
Ну, правильно.
Вот. Для меня, говорит, это очень тяжело, но я не могу вот, жить в церкви, которая благословляет грех. Вот. И я его прекрасно понимаю. Так вот, значит, когда мы с вами, вот я возвращаюсь все-таки к этой книге, дело не в том, что один народ лучше другого, а другой хуже другого. Все народы одинаково плохи. Но все дело в векторе. В каждом народе есть бандиты, разбойники, развратники, воры там и так далее. И никуда не денешься. Первородный грех поражает всех. Но что в этом народе, в этом государстве, в этой церкви считается нормой, а что считается нарушением нормы? Вот что важно. Понятно, да? Вот что вектор. И в этом отношении мне очень близок вот, то, что мы говорили до начала лекции, отец Александр Шнеман и вообще позиция вот этой Православной Церкви Америки. Дело в том, что у греха есть инерция. Ну, попробуй бросить курить сразу, это очень тяжело. Попробуй сразу бросить пить, попробуй сразу там отставить какой-то грех. Руки тянутся там, и все остальное тянется. Вот. Это очень трудно, это не один день. И он говорил, и это позиция многих священников, которые вот, служат в этой церкви, Православная Церковь Америки, так она называется, не Американская Православная Церковь. Вот, это тоже позиция отца Шнемана, он говорит, не может быть Американской Православной Церкви. Православная Церковь одна. Поэтому название нашей церкви тоже безумное. Русская Православная Церковь. Православная Церковь в России. В Молдавии, в Грузии, в Польше, в Германии, там, в Америке. У них точное название. Orthodox Church in the USA. Вот. Вот так. Так он говорил, что если ко мне придет человек и говорит, вот я, ну там, голубой, и я каюсь, но я не могу от этого вот отказаться. То есть мне очень трудно с этим справиться. Он говорит, я его приму и буду причащать. До тех пор, пока он будет каяться. Потому что есть надежда, что вот, ну, он исцелится. Потому что у него один грех, с которым он не может справиться. А у меня другой грех. Он не на поверхности, он, так сказать, не публичный. Но что-то у меня тоже. Вот, я не могу с этим. Я не имею права его осуждать, если человек в этом кается. Но если ко мне придет человек и скажет, я вот такой, и это все окей, я ему скажу, стоп, пошел вон. Вот. Понятно, да? Вот. И это нормальная церковная позиция, потому что требуется время для исцеления. Вот. И это пасторская позиция. Это пасторская позиция. Ну, вот очень важно заявить, что да, я грешник, но вот я пока не могу с собой совладать. Но я каюсь и очень хочу от этого избавиться. Вот. Имейте в виду, что это относится к любому греху. Бог попускает нам иногда такую ситуацию, что мы не можем освободиться от какого-то греха.
Без Божьей помощи?
Без Божьей помощи. Во-первых, чтобы мы поняли, что без Божьей помощи мы не справимся. А во-вторых, для нашего смирения. Потому что ему достаточно легкого дуновения, и этот грех от нас как пылинка отлетит. И наступает момент, когда он нам уже не полезен. И тогда человек из него выходит мгновенно, просто выныривает. Вот. Я говорю обо всех грехах, о любых, не только таких вот, ну, страшных, да, но кто-то не может отказаться. У меня там есть знакомая одна очень пожилая дама, она говорит, я кофеманка, не могу без кофе. И она понимает, что это грех. Грех не кофе, а грех зависимости. Не будьте рабами никому. Она говорит, я понимаю, что я вот в зависимости, попала в зависимость от этого кофе. Ну, кажется, ничего с подов страшного. Да? Ну, а вот оказывается, что это страшно. Потому что она зависит. Мы, не будьте рабами никому. Вы рабы Божии. Если ты можешь пить кофе, можешь не пить кофе, это совершенно другое дело. И вот для нее самый тяжелый период, это Великий пост, она на пост берет отказ от кофе, и страшно мучается. Вот, но терпит. И ждет Пасхи, чтобы наконец выпить чашечку кофе. Я вам рассказываю, это очень достойная и благородная женщина. И она говорит, ну, по-видимому, Господь меня специально вот не помогает, потому что, чтобы я не... Во всем остальном она, ну, просто, ну, я не знаю, святой человек. Чтобы я нос не задирала, чтобы я не заносилась. Она все понимает, она очень умный человек. Понимаете, то, что это бывает. Духовная жизнь так устроена. Вот. А для другого это совсем не грех. Вот. Так что это совсем не обязательно что-то такое ужасное и чудовищное. Вот. Мы не должны быть зависимы ни от чего в жизни, только от Бога. Вот. Есть страшно, там, водка, наркотики, это, там, ну, так далее. А есть какие-то невинные вещи. Как бы невинные. На самом деле, их, они все одни и те же. Так вот, вернемся сюда. Я хотел вам пояснить, почему эти народы изгоняются. Потому что они провозгласили, что этим грехом, там, или тем грехом, сейчас даже, я тоже не хочу вслед за Библией называть их даже не по именам, это неприлично, как говорит Павел. Называться такие вещи у вас не должны, именоваться. Можно служить Богу. А поскольку это все люди, потомки Авраама, они все потомки Авраама. Там дети Измаила, потомки Измаила, там Лота, да, как моавитяне, там, или Исава, то, что Господь Бог есть, они все знали. Все знали. Вот сегодня в России нельзя найти человека, который не знает, что есть Господь Бог. Ну, вот такая ситуация. Просто информационное поле очень плотное и гудит. И все знают. В 19 веке можно было найти где-нибудь там в тайге каких-нибудь там племена там какие-нибудь. А сегодня уже не найдешь. И я таких встречал, которые говорят, да, я знаю, Бог есть. Ну и что? Какой он ко мне? Это ко мне это никакого отношения не имеет. А он признает, что Бог есть. Вот они были примерно так же. Вот если ты не слышал, то на тебе греха нет. Понимаете? Но тебе греха нет. Но если ты слышал и отвергаешь, ну, в общем, берегись, тебе мало не покажется. Вот. И вот, я возвращаюсь к тексту, вот это падение стен Иерихона, это потрясение для всех. Для израильтян Бог с нами. Потому что крепость падает необычным образом. Рушатся ее стены в дребезги, и для жителей, всех жителей этой страны. Ну, там, как бы там, ну, разные там, мы их называем цари, царства, ну, это просто там владетели, там, князья. У нас просто даже терминов нет, чтобы назвать, как, ну, какие-то там вожди племенные. Вот. Для всех потрясений, потому что Иерихон... Действительно, археологи подтверждают, одна из самых мощных крепостей в этой стране. Вот. И после этого, конечно, у них, только после этого мы с вами можем понять, ну, вот эту такую ироническую сцену с жителями Гая, которые их там облапошивают. Вот. Но сначала мы вернемся к третьей главе, переход через Иордан. Здесь открывайте, пожалуйста. Смысл всех этих сцен многообразен, и очень важно, что они первый раз празднуют Пасху в земле уже в этой обетованной, но надо показать, что Иисус действительно преемник Моисея. И вот Иордан раздвигают свои воды, как воды когда-то этого Черного моря, да, вот, это вот 3, допустим, 17, 3, 16, вода стала стеною, тут почти слово-слово повторяется та же сцена. Для этих людей это было впервые, потому что те, кто приходил через Черное море, они все уже умерли, только память об этом осталась. А вот они увидели, что Бог с ними, Бог их ведет. И они в память об этом ставят 4 глава эти камни. В 5 главе они исполняют заповедь об обрезании. Потому что в пустыне они почему-то этого не делали. Я, честно говоря, не знаю почему. То есть народ Божий, но народ не обрезан, значит, не вошел в завет с Богом. И вот, вот причина, 4 стих, 5-4, почему обрезал Иисус сынов, которые родились на пути, весь Египет, которые вышли из Египта. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне. Вышедший же народ был обрезан, но народ, который родился в пустыне, не был обрезан. Почему, я не понимаю, честно скажу, я не знаю. Потому что это не такая уж большая проблема, это одна из самых главных заповедей. Вот. Но Иисус отлично понимает, что они не могут войти в таком состоянии, вне дела не в обрезании, а обрезание – это знак, знак того, что они входят в завет с Богом, в личные отношения. Понятно, да?
А вот тут дальше идет стих, касающийся тех вымер, да, ибо сыны Израиля 42 года в пустыне, такой не перемер, весь народ способный к войне. Вот это был такой идентификационный признак?
Нет, нет, нет. Это в книге чисел, когда они возвращаются, посылают разведчиков Моисея, и они возвращаются и говорят, что там великаны, что там земля прекрасная, но взять ее невозможно, и народ начинает рыдать, им поверили все, кроме двух. Помнишь, это вот Иисус Навин, да, один из них. Вот, и Господь говорит, за то, что вы не поверили мне, что Бог с вами, вы не войдете в землю обетованную. Вот. То есть там совсем другое. Есть ли что трудное для Бога? И вот 10 стих, они в первый раз совершают Пасху. Понятно, почему в пустыне они Пасху, эти люди, не совершали. Человек необрезанный не может есть Пасху. Вот поэтому они в первый раз. И вот тут очень важный момент еще. На другой день Пасхи, 11 стих, стали есть из произведения земли сей. Они уже в землю вошли. Значит, а 12 стих, вот самый тут, пометьте его. А манна перестала падать на другой день после того. как они стали есть произведения земли, и не было более уманны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Вот Господь их вывел из пансионата, из детского садика, где они питались, как бы были на полном пансионе и не заботились о пище. Все, с этого момента о своем пропитании они должны заботиться сами. А до этого они были, ну, знаете, как закрытые учебное заведение, где все готовое. Там и завтрак, и обед, и ужин тебе уже готов. Надо только прийти, там, взять вилку, ложку, там, помыть руки, открыть рот. Понятно, да? Вот, вот такое, значит, таким образом, вот из этих стихов мы понимаем, что эти несколько десятилетий, ну 40 лет традиционно, это была школа для Израиля. Они были своего рода в закрытом пансионе. Он действительно был закрыт, потому что они не общались с другими народами. Они учились и обучались, и научались только заповедям, исполнению заповедей. И вот тут я напомню вам, что как бы есть несколько уровней исполнения заповедей. Ну, ты знаешь, что красть нельзя. Очень хорошо, молодец. Ты очень за собой следишь, чтобы нечаянно не украсть. Тоже молодец. А ты видишь, вот там, там в метро или где-то стоит какая-нибудь, кто-нибудь, там, женщина, допустим, у нее раскрыта сумочка, торчит, нагло на тебя смотрит толстый кошелек. И ты преодолеваешь искушение, и не крадешь, и даже говоришь ей, там, знаете, вот у вас тут кошелек торчит, закройте сумочку. Тоже молодец. Но когда это становится с твоей сутью, привычкой, у тебя даже мысли не может возникнуть, вот, украсть. Даже если кошелек лежит на дороге, и вокруг никого нет, ты его все равно не возьмешь, не твое. Не бери. Не ты же потерял, не ты положил. И ты идешь спокойно дальше, без всякого внутреннего шевеления в сердце. Вот это другой уровень жизни. Заповеди в тебе начинают жить. Я беру специально такой какой-то простой, безобидный, невинный пример с кражей. А это относится ко всем заповедям. Заповеди должны стать привычкой. Ну как, ну утром вы встаете, и нет мучительных раздумий сегодня, Ань, умываться или не умываться, причесываться или не причесываться. У тебя же нет, так сказать, такой...
Есть.
Есть. Есть, есть.
Ну, по крайней мере, я тебя никогда не причесанный, но умытый не видел. Вот. Ну, я пошутил, конечно, ты не обижайся, ладно? Я пошутил. То есть есть вещи, которые в нас вошли так глубоко, что мы это делаем, можно сказать, на автомате. Там. Одеваемся, чистим зубы, там, приводим себя в порядок и так далее. Вот когда заповедями точно так же, ты не задумываешься, их исполняешь. Не задумываешься, это не значит бездумно, совсем по-другому. Ты думаешь, как их лучше всего исполнить, но у тебя нет мысли, а ладно, сегодня молиться не буду, а ладно, сегодня читать Писание не буду, ничего страшного пропущу. А, вот таких, если, а ладно, сегодня чистить зубы не буду. Такой мысли в голову не приходит почему-то. Вот на это... Анют, как я тебя люблю, вообще, и твое чувство юмора. И вот, когда вот на этом уровне, вот тогда мы достигли нормы в жизни с заповедями, понимаете? Вот это только-то всего лишь норма. Это не есть что-то такое супер-пупер, как говорят дети. Это просто норма. Так вот, для того, чтобы этого достичь, нужно много лет. Чтобы выучить заповедь «Не кради», достаточно нескольких минут. Чтобы научиться так жить, чтобы это стало твоей нормой, чтобы мысли даже в голову не могло войти. Там, взять чужое, не взять, а никто не видит, там, вот, лежит на дороге, там, и все. На это требуются годы. Иногда больше. Вот. В Талмуде полно, сейчас извиняюсь, полно рассказов таких назидательных, агадических, о разных там праведниках, которые что-то покупали. Там, допустим, послал учеников купить себе коня, привели ему коня, вдруг смотрит на нем сбруя. А за сбрую их заплатили? Нет, она была на коне. Значит, хозяин забыл снять. Сбруя дорогая. Немедленно отнесите. Ну, он же, так сказать, не знает. Бог знает. Он начинает на них шуметь, топать ногами там и так далее. Немедленно вернуть и коня, и сбрую. Вот. Мы ни за нее не платили. Вот они идут, возвращаются и говорят, вот там наш учитель велел вернуть, потому что он не платил за нее. Вот. И обычно покупали там у язычников, и язычники говорят, какой же у вас Бог, который так вас вот воспитывает. Вот. Вот так. Таких рассказов много, там они многовариантные, но суть всегда одна и та же. Те, кто продавали, которым возвращали, прославляли Бога Израилева. Просто не могли удержаться. В конце концов, есть заповедь, да? Если там осел, там, или как волк, врага твоего упал, заблудился, подними его, отведи в стойло врага твоего. Да? Помните, есть такая заповедь. Не твое, не бери, если к тебе пришел вот там какая-нибудь скотина пришла, скотинка, и она не твоя, и ты знаешь, чья она. А всегда это легко было узнать, потому что их клеймили же. Mm-hmm. По клейму. Вот, тавро было. Отведи. Все. Не твое, не бери. Все. Хорошо, возвращаемся сюда. Так вот, они празднуют Пасху. И вот для них верный знак. Бог будет нам помогать, но только если мы будем исполнять заповеди. То есть произошел выпуск из этого закрытого учебного заведения. 5:12, Анечка. Я думал, ты давно уже открыл. 5:12. 5:12.
Нет, а где это, да, где что, если будем исполнять?
Ну, это по логике.
Это логика такая.
Ну, просто я вот как раз вижу. Я, во-первых, хотела еще, если можно вернуться, не очень понимаю про то, что вы сказали, что Пасху они не ели с того момента, когда вышли из Египта, да? И сказали, что они не могли есть, потому что не исполнили...
Заповедь об обрезании. Да. Необрезанный не может есть Пасху.
Почему?
Почему их не обрезали, я тебе дал точный ответ.
Нельзя есть Пасху необрезанную?
Обрезание – это как внешний знак того, что ты вошел в завет с Богом. Почему некрещенному человеку нельзя идти к чаше? Это примерно эквивалентно, Аня. Можно идти некрещенному к чаше? Нет. Он не вошел в завет с Иисусом. Понимаешь? То же самое здесь.
А какие-то вот кто, кто-то описал, но какие-то версии есть, почему они эволюционно
развивались? Я, честно говоря, не встречал. Наверное, есть, но я никогда об этом так глубоко не задумывался.
Какое-то ощущение, что это совершенно логично, совершенно все понятно.
Ну, может быть, очень простое объяснение. Например, они жили в пустыне, и они никогда не знали, когда Господь им скажет, протрубят трубы, Господь скажет, встаем и идем. Понимаешь? Обрезание – это довольно такая... И кровавые болезни надо несколько дней, ну, хотя бы быть в неподвижности. То есть объяснение может быть очень элементарным и просто простым. Вот 8 стих, посмотри этой главы. 8 стих. Тут как раз об этом и говорится. Видишь? Все-таки это некоторая болезненность.
Ну, то есть это когда Павел тоже объясняет, что... Есть вещи, которые важнее, вот, что призыв Бога, как, не знаю, про Авраама вот такое тоже рассказывали, что есть вещи, которые важнее, что когда он Сару-то свою продавал, ну, в смысле, да, что вот здесь тоже, что идти в землю обетованную на призыв Бога, это важнее даже, чем вот это обрезание, потому что они как бы были своей готовностью, были в завете, нет?
Ну, они были при завете.
Ну, как бы, просто, мне кажется, это очень важно, и, угу. Ну, что-то такое вот чувствуется в этом, да.
Конечно.
Да.
Они шли и слушали голос Божий через Моисея.
Это была у них такая подготовка, даже жертва того, что они не были в завете.
Ну, вот мне понравилось твое слово «подготовка». Если придет человек в церковь, в храм, и скажет, я хочу креститься, крестите меня, его никто, нормально, в ситуации, его никто сходу не, с бухты-барахты не крестит. Начнут готовить. И эта подготовка может быть очень не маленькой, а довольно продолжительной. Правильно? Ну, вот это своего рода подготовка была. Сначала надо было изучить все заповеди. Вот обратите внимание, последовательность, это очень важно. Научиться жить в заповедях, а потом они входили в завет Божий. Логично. У нас сегодня крестит, а человек потом говорит, а что, красть нельзя, что ли, да?
Ну, работаем.
Работаем. Что, Свет? А я слышал, Свет. Я слышал. Светочка, я слышал. Да, да. Тебе очень, я говорю о взрослых, о детях даже не говорю. Тебе просто, Господь тебя бережет просто. Вот.
Знали бы вы, сколько по статистике, вот даже нашего прихода, так называемых восприемников, живут так называемым незаконным сожительством.
Нет.
И они просто приходят и как бы перед лицом Божьим, и церкви говорят, мы за них ручаемся.
Нет. Люди, ну, разные, есть грехи, в том числе и у нас, я говорю, они, но дело в том, что люди все равно знают, что это грешно, могут вот так как-то
говорить.
Не знают, Свет. Есть, давайте эту тему не будем продолжать, но на самом деле, вот Рома прав. К сожалению, вам Господь вас так бережет, и он вас в таком шатре держит, чтобы не
хорошо.
Потому что знает, что вы будете сильно расстраиваться, и плакать, и огорчаться, и он вас бережет. И слава Богу, что бережет.
Катя, можно еще тему развить? Тоже не очень как бы вот, говорить, что Бог держал как бы, ну вот они были как бы в закрытом пансионе, и изучали и жили заповедями, да, то есть у них была как бы такая вот возможность.
Учились.
Когда они приходят в землю обетованную, которую Бог им дает, он у них забирает манну.
Он перестает, не забирает у них манну.
Да,
перестает давать.
Перестает давать, то есть теперь пошли сами.
Да.
Вот как-то вот такая.
Сейчас.
Когда они сами стали есть произведение этой земли, где он...
Смотри, совершенно права, Марина Владимировна.
А? Они уже
то есть, что они, нет, а они были готовы, или они в таком случае действительно решили, что зачем нам твоя манна, наконец-то...
Нет, манна не могла быть вечна. Манна дается на период обучения. Значит, посмотри последовательность какая. Они готовы, они обрезываются, они собирают произведения земли, делают сами эти опресники, сушеные зерна, и только после этого перестает появляться манна. Все логично.
Это не то, что они как бы сказали, что нам манна не нужна, мы хотим поесть.
Нет, это Господь за все убрал. Они не говорили этого.
Наверное, Писание бы показало, что они так пренебрегают.
Нет, они, нет, у них...
Естественный процесс взросления, да?
Естественный процесс взросления.
То есть и они пришли, Господь им сказал, эти земли обетования, когда они были к этому готовы, то есть когда он увидел, что они к этому готовы и могут идти, да?
Да, когда они освоили в заповеди.
Когда пришло время, ну, то есть когда они повзрослели.
Когда они, еще раз повторяю, глубоко в них вошли заповеди. Кстати, для нас это очень поучительно. Прежде чем человек вот глубоко не освоит заповеди, крестить его нельзя. Как говорил Честертон, прежде чем крестить человека, из него надо сделать джентльмена. Вот. Примерно то же самое.
А мне вот по тексту такой вот вопрос касательно разрушения самого Иерихона.
Да.
Тут все понятно с уничтожением всего, что касалось Иерихона, но мне непонятно, почему же все-таки оставляются вот металлические все эти предметы, там золото, сосуды, медно железные. Ведь по сути дела, мало того, что они сохраняются, так они еще будут святыни Господа и войдут в сокровищницу Господню. Так. Но, насколько я себе представляю, практически все вот такие вот штуки, они содержат чеканные и изображения, и чаще всего, ну и часто, содержат все-таки египетские изображения.
Их переплавляли.
Вот. Хотел спросить, что их там действительно... Но по логике не может ни что войти, да? Наверное, их просто плавили.
Ну, конечно. Обрати внимание, что... не разрешалось брать их ни отдельным людям, ни отдельным коленам.
Ну да.
Это очень важно. Потому что вообще-то это было нечистое.
Ну, конечно.
Но если это положить в сокровищницу в скине, скине это сама чистота, это все переплавляется в духовном смысле.
Ну да.
Вот. Тут есть другие вещи, когда говорится, что они там всех поубивали, там и детей, и так далее, и женщин. Я думаю, это обычный язык эпоса. Вот. Несомненно, кого-то они лишили жизни, но это кто-то, это, во-первых, те, кто служили при этих культах, вот, греховных. А там были, простите, храмовая проституция, это было, так сказать, нормой. Вот. И то, что у таких дамс, в общем, чтобы, так сказать, никто от них ничего не получил, они, ну, просто их, так сказать, убили, это тоже совершенно естественно. Вот. Служители греха. Вряд ли, я думаю, вот. А остальное, тут очень много такого языка и стиля эпического. Вот вся земля завоевана. А потом в конце я говорил, мы уже видим, что не вся земля. Вот Иисус Навин говорит, вот я умираю, прошло 40 лет, а земли вам еще брать много. То есть это была не совсем кровавая война, это была скорее такое медленное проникновение, такое диффузия такая. Понимаете? Вот. Им дается завет, заповедь. Если ты подходишь к городу, то сначала предложи ему мир. Если он согласится, пусть они живут так, как они приняли, но без этих гадостей, вот, по завету Ноя. Ну и платят налоги. Налоги всегда все платили. Какая им разница, кому платить? Там, местным царям или там, вот, новым хозяевам. Пусть живут, предложи им мир, если они будут. Это в Торе. Если они будут сопротивляться, ну тогда вот прими какие-то меры. То есть это заповедь. Первым делом предложи людям мир. Вот.
Но вот то, что вы сказали, что это, вот когда про пророка говорили, что это пророк суда, да, вы так сказали, употребили такой пророк.
И такого чуть не помню.
Сейчас, секунду. Шафар и еще и...
Шафар и трубы, да.
Да. А то, ну, ведь фактически здесь происходит суд и их уничтожение в соответствии с законом, который, вот мы даже во второзаконе, там целый блок посвящен уничтожению идолопоклоннических городов. Фактически это происходит... И вот эти трубы звучат как реальный суд.
Ну да. Вот интересно, что железо, серебро, золото можно внести в сокровищницу, ну, храма, скажем, там, в скинии. А скот нельзя. Скот, который был посвящен другим богам, нельзя. Вот. И служителей других богов тоже нельзя. Их даже нельзя оставлять живых. Ну, вряд ли служителей других богов там было там половина населения города или там еще меньше, больше.
То есть вы все-таки ищете ту логику, по которой сказать, что все-таки там часть населения оставили живых.
Я в этом глубоко убежден, Ром, убежден, что тут просто такой язык. Язык эпоса, понимаешь? Все взяли. Слово «все» тут значит кое-кого. Я говорю, что в Библии это очень часто. Слово «все» это не значит статистически 100%. Кое-кого, некоторых, вот, совсем не означает. Не надо всегда читать буквально. Вот, мы это знаем. Да? Весь народ кричит, а там на этого весь народ там максимум 100 человек. Вот. Ну вот замечательно, вот этот херем, это проклятие. Проклят этот город на первенце своем, 25 стих. Он положил основание его, и на младшем своем поставит врата его. Вот. Херем – это проклятие, это сильно по-еврейски. Но проклятие – это даже не проклятие, как по-русски, там, где-нибудь в Грузии, там, где очень цветасто умеют на базаре проклинать, и стоишь полчаса, открыв рот, слушаешь, как одна тетка проклинает другую, и ни разу не повторяется. Думаешь, это великое искусство. А это отречение, отстранение. Ну, анафема это по-гречески. Больше они к народу Божьему этот город иметь не будет.
Отженение, вот славянское слово.
Да, да. И вот тут сноска есть, это 3 царь, 1654, вот когда там пытались восстановить город, и действительно его восстановили, положив в основание там, человеческие жертвы, вот я это рассказывал уже вам, и вот... Войско израильское отошло в ужасе просто. Я думаю, что это скорее не ужас, а просто их с души своротило. Вот так. И вот очень важный 26 стих. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Господь был с Иисусом, это очень важно, потому что как Он был с Моисеем, Он Его преемник. «А слава носилась по всей земле». Понятно, почему они берут остальную землю. как свидетельствовала вот эта Раав, когда мы услышали, то руки наши ослабели. Что? Конечно.
Я все про маму. Почему она не может, не могла быть постоянно? То есть вот почему все-таки народу, ну вот как на время там обучения что-то дается, а потом, то есть почему им, ну вот в данном конкретном случае это материальное что-то, да? И вот почему, зачем им надо было, ну и были бы себе всегда с манной.
Они вот, понимаешь, они должны были стать взрослыми. Вот когда у тебя ребенок, и ты его кормишь, поешь, одеваешь, наступает момент, когда ты ему даешь какую-нибудь бумажку денежную, говоришь, на, сходи за хлебом. А внутри у тебя все дрожит и трясется. Он может ее потерять, он может, ну, даже не бумажку жалко, надо через дорогу переходить, понимаешь, и так далее. Он может забыть, пойти играть, но это неизбежно, он должен стать взрослым.
То есть добыча еды?
Это... Ну, в том числе, ну вот, твоя функция родительская такая вот, опекунство, когда ты кормишь, поешь, одеваешь, она должна закончиться. Ты должна научить ребенка все делать самому, в том числе и работать, и зарабатывать, и так далее. Это не значит, что ты перестаешь быть матерью, отцом. Нет. И любовь остается, и все. Но главная цель воспитания – добиться того, чтобы он стал самостоятельным, ответственным, научился сам отвечать за свои поступки.
А тут даже есть исполнение заповеди Божией, храни и возделывай, да. И начинает возделывать.
Да, понимаешь, вот и все. Это нормально. Можно, конечно, до пенсии сидеть на шее у родителей, и сегодня это очень модно, вот, очень модно. Но это совершенно не библейский подход и вообще ненормально. Понимаешь? Я целую.
Немножко.
Кажется, немножко. Ну, когда 40-летний там ребенок приходит и говорит, ребенок и говорит, мам, дай там мне 5 рублей на мороженое, это очень странно. Это очень странно.
А просто тебя смущает, что как бы мана связывается с такой благодатью Божией, которая как бы заканчивается, и как бы приходится что-то добывать. Но мне кажется, эти вещи не сильно не имеют.
Они очень близки. Как учили отцы церкви святые, вот это их толкование, дам вам дождь ранний, дождь поздний, это в Ветхом Завете, во Второзаконии, это в послании апостола, они говорили, есть благодать призывающая. Вот в начале духовного пути человек только крестится, на него сыпется все и льется просто рекой.
А это как Володя вчера говорил, что у Павла дар служения и плод, что дар это то, что дается, а не нужно приложить служение, чтобы получился плод.
Я не знаю, так это или нет, я сейчас просто...
Служение.
Сейчас мы не будем. Давайте спорить о том, что я не слышал. Я думаю, что все в контексте, конечно. А потом постепенно все уходит. Ты молиться в первые месяцы после крещения очень легко. Одно удовольствие, в радость. Идти в храм, но каждый день ноги сами туда бегут. И так далее. Что-то делать такое доброе, благочестивое, одно удовольствие. А потом, потому что Бог рядом, и Бог тебе показывает. Он вот проливает эту дождь, благодать дождя, или дождь благодати. А потом он перестает это делать. А потом он говорит, иди сам. И начинаются трудные времена, а потом он тебя проводит через пустыню. Когда ты молишься, и никакой радости. Когда ты из себя выживаешь, как тюбик, как пасту из тюбика, молитву. И это очень трудно. Потому что, ну, зачем я молюсь, я же ничего не чувствую. Вот. И чего в храм идти? Стою как бревно там. Вот. И это проходит каждый человек, который идет духовным путем. Да. Но мы как-то сегодня очень мало прошли, хотя времени много. Значит, там все, сейчас мы завершаем.